Глава 37. Ивенлин вся погрузилась в работу. Она, высунув кончик языка и нахмурившись, склонилась над небольшим отрезком кожи. Ошибок допускать нельзя. Этот кожаный лоскут она нашла в конюшне за сараем, и его едва хватит для того, что она задумала. Материал был мягкий, податливый и тонкий. При стройке девушка видела еще кое-какие ремни и обрывки упряжей, но все они были слишком грубые и совсем задубели, а этот кусочек как раз то, что нужно. Ивенлин мастерила прощу. Она отчаялась научиться стрельбе из лука. К тому времени, подумала девушка, как она попадет в стену сарая, они с Уиллом уже умрут от голода. Ивенлин вздохнула. «Быть принцессой не всегда выгодно. Она умела отлично шить и вышивать, разбиралась в вине и могла устроить званый ужин для дюжины придворных с женами. Она умела повелевать слугами и могла часами сидеть на скучнейших церемониях, выпрямив спину и притворяясь, что внимательно всех слушает. Навыки в своем роде полезные, но теперь от них не было никакого толку». И почему ее не научили стрелять хотя бы немного? Лук, признала она с горечью, был ей совершенно неподвластен. Но проща — дело другое. В детстве они с двумя кузенами мастерили прощи и бродили с ними по лесам вокруг замка Орлуин, и у нее, насколько она помнила, неплохо получалось. На 10-й день рождения отец, к ярости девушки, решил, что пора уже дочери оставить привычки сорванца и учиться быть настоящей леди. Больше никаких шатаний по лесам, никакой стрельбы из прощи, только вышивка, приемы и балы. И все же, думалось, ей немного практики, и она вспомнит, как пользоваться этим оружием. Она улыбнулась, припомнив, каково было жить в замке Орлуин. Как все изменилось. «Теперь она многому научилась», — подумала Ивенлин с иронией. «Она может протащить пони по пояс в снегу, спать на земле, мыться гораздо реже, чем считается уместным в высшем обществе, и, если повезет, сможет даже убить, освежевать и приготовить животное». Если только у нее получится смастерить эту треклятую прощу. Ивенлин обернула мягкий кожаный лоскуток вокруг большого округлого камня, стянув края, чтобы образовался мешочек. Она заворачивала и разворачивала галыш, придавая коже форму камня. Руки у нее разболелись от усилия, и теперь она припомнила, что вроде слуги в детстве выполняли эту работу за нее.
«От меня не так уж много прока», — пробормотала она под нос.
На самом же деле Ивенлин себя недооценивала. В ней таилась бездна отваги, решимости и верности, да и изобретательности ей было не занимать. Воспитанная в других условиях, она не всегда находила лучший способ справиться с трудностями, но хоть какой-нибудь способ находила всегда. Были в ней и упорство, чтобы идти к цели, и умение приспособиться к обстоятельствам, которые, если ей суждено вернуться в Орлуин, сделают ее великой правительницей. Девушка услышала за спиной шум и обернулась. Сердце забилось быстрее, она увидела Уилла, который стоял рядом с ней. Глаза его были пусты, лицо ничего не выражало. Ивенлин решила, что он пришел за новой порцией тепло травы, и ее обуял ужас. С последнего раза прошло уже 2 недели, и мешочек совсем опустел. Она понятия не имела, что случится, если Уилл снова почувствует тягу к зелью. Каждый день она жила в постоянной тревоге, что он попросит еще тепло травы, и одновременно все сильнее надеялась, что юноша исцелился. С того момента, как он снял тетиву с лука, Ивенлин искала все новые признаки возвращения Уилла к жизни, но тщетно. Он показал ей на кувшин с водой, стоявший на скамье, и девушка облегченно вздохнула. Она налила ему чашку, и он зашаркал обратно, все еще пребывая в только одному ему ведомом мире. «Излечение не наступило», — — подумала Ивенлин, — но то, чего она так боялась, тоже не случилось. На глазах девушки выступили слезы. Ивенлин смахнула влагу с ресницы и вернулась к работе. Незадолго до того она отрезала два длинных лоскута от сидельной сумки и теперь прилаживала их к обеим сторонам мешочка. Она вложила внутрь камень и крутанула им для пробы. Много воды утекло с тех пор, но девушка смутно припоминала, как правильно обращаться с оружием. Камень удобно лежал в мешочке и не выпадал из него. Она бросила взгляд на Уилла. Тот съежился у стены, глаза его были закрыты, а мысли блуждали далеко отсюда. Так он мог провести целый день.
«Ну что ж, пора действовать», — сказала себе Ивенлин, а потом обратилась к юноше. «Уилл, я ухожу охотиться. Вернусь не скоро».
Ивенлин подобрала несколько камешков и отправилась в путь. Она давно поняла, что звери, с тех пор, как в хижине поселились люди, обходили ее стороной. По дороге она решила поупражняться. Вкладывала камень в прощу, крутила его над головой, пока он не начинал издавать глухой свист, а потом метала в какое-нибудь дерево неподалеку. Поначалу получалось неважно. Со скоростью проблем не было, но точность оставляла желать много лучшего. Но Ивенлин практиковалась еще и еще, и забытый навык стал медленно возвращаться к ней. Камни попадали в цель все чаще и чаще. Когда девушка додумалась положить в прощу сразу два камня, дела пошли еще лучше. Наконец, довольная результатом, Ивенлин пошла к поляне у ручья, где, как она знала, кролики любят пастись и греться на теплых от солнца камнях. «Удача!» — улыбнулась девушке. Крупный кролик сидел на камнях, прикрыв глаза, и грелся на солнце. Уши и нос у него подергивались, и он наслаждался теплом солнечных лучей сверху и нагретого камня под собой. Положив пару крупных камней в прощу и крутя ее над головой, Ивенлин ощутила прилив радости. Проща вертелась все быстрее, гулкое жужжание нарастало, и кролик, заслышав шум, разлепил веки, но опасности не почуял и остался на месте. Ивенлин увидела, что он открыл глаза и еле поборола искушение сразу же бросить в него снаряд. Прокрутив прощу еще пару раз, она описала полный круг и сделала бросок. Камни полетели прямо в цель. Может, ей просто повезло, но оба камня на полной скорости поразили свою цель. Тот, что был побольше, сломал кролику правую лапу. Он попытался сбежать, но лишь неуклюже заковылял по снегу. Ивенлин, ощущая жестокий восторг, вмиг пересекла поляну, схватила раненого зверька и свернула ему шею, избавив его от мучений. Свежее мясо внесет приятное разнообразие в их скудный рацион. Ивенлин разрумянилась от радости. Она решила, что можно попытать счастье и дальше. Два кролика в любом случае лучше, чем один. Девушка пошла к следующей полянке, ступая как можно тише и стараясь пробираться сквозь деревья бесшумно. Она двигалась крайне осторожно, и снег под ногами помогал заглушать шаги. По всей вероятности, эта крайняя осмотрительность спасла ей жизнь. Когда Ивенлин уже собиралась выступить из-за деревьев, интуиция остановила ее. Что-то было не так. Она услышала или почувствовала нечто странное. Она осталась в тени деревьев, надеясь, что сможет понять, в чем дело. Затем звук раздался снова, и на этот раз Ивенлин его узнала. Лошадиные копыта мягко ступали по снегу, все еще укрывавшему землю. Во рту у нее пересохло, сердце бешено застучало, и Ивенлин замерла на месте. Она вспомнила, чему учил ее Уилл на острове Скоркхилл. Деревья все еще хорошо скрывали ее от посторонних глаз. Сосны росли вплотную одна к другой, и полуденное солнце отбрасывало густые тени меж ветвей. Ивенлин стояла, не шевелясь. По спине побежали мурашки. Она попыталась разглядеть хоть что-то. Вот она расслышала тихое фырканье, лошадь к чему-то принюхивалась. Теперь ошибки быть не могло. На другой стороне поляны над землей поднималось облачко пара, и из окрестных теней на свет вышел конь, неся на спине всадника. На секунду Ивенлин обрадовалась, подумав, что это конь Уилла, тягай, приземистый, упитанный, мохнатый, ростом чуть выше пони. Увидев его, девушка чуть не выступила из-за деревьев, но затем разглядела всадника и в последнюю секунду остановилась. Он был облачен в меха, на голове у него была плоская шапка с опушкой, а за спиной — лук. Ивенлин могла хорошо разглядеть его лицо. Смуглая обветренная кожа, высокие скулы, узкие глаза. Невысокий, плотный, он был похож на свою лошадь, однако от него веяло опасностью. Всадник повернул голову вправо, вглядываясь в гущу деревьев, и Ивенлин сразу же отступила обратно под защиту леса. Убедившись, что никто за ним не следит, всадник вывел своего коня на середину поляны. Там он остановился. Казалось, взгляд его пронзал чащу. Вот-вот он разглядит девушку, прячущуюся за стволом огромной сосны. Ивенлин затаила дыхание. Ей почудилось, что всадник ее заметил. Но потом всадник каблуком отороченного мехом сапога коснулся бока коня и повернул направо, быстро удаляясь под тень деревьев. Через минуту он уже исчез из виду, и только облачко пара от теплого лошадиного дыхания еще висело в морозном воздухе. Несколько минут Ивенлин стояла, вжавшись в сосну. Девушка боялась, что всадник вернется и выследит ее. Потом, когда хруст снега под лошадиными копытами стих, она повернулась и, сломя голову, бросилась к хижине. Уилл спал. Проснулся он не сразу, но постепенно до него дошло, что он сидит на жестком деревянном полу. Юноша открыл глаза и нахмурился, оглядывая незнакомую обстановку. Он находился в маленькой хижине. Яркое солнце, каким оно бывает под конец весны, пробивалось сквозь незастекленное окно, образуя на полу трапецию. Уилл встал, пошатываясь со сна. Выходит, он почему-то заснул прямо на полу, прислонившись спиной к стене. Интересно, почему он выбрал такое странное место, когда в хижине была и тахта, и пару стульев? Что-то со стуком скатилось с его колен на пол. Уилл посмотрел вниз, там лежал небольшой охотничий лук. Любопытно. Юноша поднял его и повертел в руках. Оружие так себе, без загиба назад, и линии не такие вытянутые и изогнутые, как полагается настоящему луку. Подойдет только для мелкой дичи, — подумал в смятении. Интересно, а где его собственный лук? Уилл не мог припомнить, как к нему попал этот игрушечный. А потом память вернулась к нему. Он потерял лук, вернее, им завладели скандианцы. Тогда, на мосту. За этим воспоминанием пришли и остальные. Как он, пленник, бежал через топи и болота, как плыл с Эроком через бурепенное море, вспомнил он и пристань на Скоркхилле, где они пережидали сезон штормов, а потом путешествие до Халасхольма, а потом пустота. Уилл рылся в памяти, пытаясь выудить оттуда хоть крупицу воспоминаний о том, что делал, приехав в столицу, но тщетно. Он не мог вспомнить ничего, словно стена загораживала от него любое воспоминание о том времени. Его охватил внезапный приступ страха. «Ивенлин! Что стало с ней?» Он как сквозь завесу тумана припомнил, что над его подругой нависла какая-то грозная опасность. «Нельзя рассказывать похитителям о том, кто она такая, а они вообще приехали в Халасхольм?» Он бы это запомнил, но где же тогда его зеленоглазая светловолосая спутница, которая успела занять важное место в его жизни? Неужели он невольно предал ее? Неужели скандианцы убили Ивенлин? Клятва Вал! Теперь он вспомнил. Рагнак, верховный ярл, поклялся отомстить всей монаршей семье Арлуина, а Ивенлин — это на самом деле Кассандра, и она принцесса. В отчаянии от того, что больше ничего не может вспомнить, Уилл ударил себя кулаками по лбу. Неужели он выдал девушку врагам? Неужели предал ее? Тут дверь хижины распахнулась настежь, заскрипев на петлях, и вошла Ивенлин, осененная ярким солнечным светом, который отражался от снега за ее спиной, и невероятно красивая. Уилл знал, что такой она останется для него навсегда, сколько бы он ни прожил и как бы ни постарел. Уилл сделал шаг ей навстречу, и по лицу его расплылась улыбка облегчения. Ивенлин стояла, не произнося ни слова, и, не отводя от него глаз, точно ей явился призрак.
«Ивенлин!» — вскрикнул Уилл. «Слава богу, ты цела!»
Но почему же ее глаза от этих слов заблестели? Плечи затряслись, и по щекам покатились слезы. Одна за другой. Он же не сказал ничего такого, отчего она могла бы заплакать.